Я вас категорически приветствую. В прошлый раз мы поговорили о том, как поддерживали Советскую Россию англичане. А сегодня поговорим о том, как Советскую Россию поддерживали итальянцы. Италия принимала участие в интервенции в Советскую Россию, но участие принимала, так сказать, по-итальянски. Воевать итальянцы, как всегда, не хотели. Ну и ссориться с Антантой, которую они на дух не переносили, тоже было не очень интересно. Поэтому итальянские войска пришлось послать. Собственно, крупных экспедиций было ровно две. Одна на север, в Мурманск и Архангельск, а другая аж в Сибирь. Толку от итальянских экспедиций, как нетрудно догадаться, было ровно ноль. На севере итальянцы сразу официально заявили, что в яростные атаки они ходить не будут. А вместо яростных атак они лучше будут просто охранять порты. Ну, так и получилось, в атаки не ходили, только в портах постоянно пытались что-нибудь открутить и вывести. А вот в Сибири устроили натуральный цирк. Итальянцы решили немножко сэкономить на переброске войск в такую немыслимую даль. Сэкономили так. Из Японии во Владивосток прибыл итальянский военный атташе, полковник Филиппи, ну и несколько офицеров с ним. По прибытии итальянский полковник ловко сколотил экспедиционный корпус из военнопленных австро-венгерской армии итальянского происхождения. Воевали вчерашние военнопленные ожидаемо никак. Корпус поучаствовал всего в двух серьезных боях с большевиками. Оба раза полк просто сбежал с поля боя. Чем дал своему полковнику повод хвастаться самым низким процентом боевых потерь среди союзников. Далее корпус занимался в основном охраной железной дороги, репатриацией военнопленных. В свободную минуту потомки римских легионеров позировали перед фотографами, ну и немножко воровали все, до чего могли дотянуться. Слив Колчака и Деникина в Италии ожидали и решительно одобряли. А продолжение политики интервенции итальянцы видели как-то так, ну, тут... Но тут, как водится, зашла Англия. Зашла и предложила Италии Грузию. А в Грузии очень хороший и очень нужный ткварчельский уголь. Правительство Орландо таким интересным предложением сразу заинтересовалось. В 1919 году на Кавказе размещалось несколько английских батальонов, ну и снабжать их было довольно накладно. Большевиков к тому времени вроде угомонили, по нефти с белыми договорились, можно же уже и отойти. Но на белых надежды было мало. Англичане – это не французы, англичане на вещи смотрели трезво. Поэтому надо было кого-то туда вместо себя подтянуть. И англичане выбрали итальянцев. Ресурсов в предложенной Грузии много, а плыть итальянцам недалеко. Вино, опять же, вкусное. Ну и правительство Витторио Орландо клюнуло. Большинство крупных итальянских промышленников, депутатов, финансистов и протофашистов сразу это дело поддержало. И это можно, это, считай, легко и просто, без боев и крови, захватить себе вполне перспективную колонию. Впоследствии многие рвали на грудях черные рубахи и сипло орали, что мигом распознали гнусную авантюру. Но на самом деле все было наоборот, ибо купились решительно все. Кстати, и гражданин Нитти, преемник Орландо, купился тоже. В общем, к июню 1919 года в Италии был сформирован и приготовился к отплытию достаточно серьезный 85-тысячный экспедиционный корпус. Ну, получилось так, что никуда он не отплыл.
Ну, и ты уже спросишь, это почему?
А я тебе отвечу. Корпус не отплыл потому, что итальянские коммунисты во главе с Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти сумели договориться с крупнейшими итальянскими профсоюзными объединениями это Всеобщая конференция труда 2 320 163 активных участников, из которых 890 тысяч – крестьяне. Это Итальянский союз труда, 200 тысяч промышленных рабочих. Кроме того, они смогли сначала нейтрализовать, а потом сделать пассивным союзником Итальянскую конференцию трудящихся. Это подразделение Народной католической партии, 1 248 тысяч участников. Данное объединение помогло вывести из игры и на время превратить в ничтожество опору правительства – протофашистское, анархосиндикалистское, итальянское профсоюзное объединение – 300 тысяч участников. Сами коммунисты обладали влиянием среди торговых и военных моряков, среди работников тяжелой оборонной и химической промышленности. К январю они вытеснили синдикалистов из Итальянского союза железнодорожников, 200 тысяч участников, и Федерации работников моря, 60 тысяч участников. Итого, итальянские коммунисты смогли, ну, хоть и на время, но объединить до 4 миллионов политически активных граждан. Битва за объединение шла весь 1918 год, до весны 19-го. И СТ, и ВКТ изначально выступали за отказ от интервенции. Договориться с ними было несложно. Католики на дух не переносили Антанту. Католикам обещали поддержку в протесте против условий Версальского мира. Ну, когда начинали договариваться, его еще не было, но в Италии понимали, что кинут. В целом все было очень непросто, со скандалами и рукопашными. Но даже при этом с весны 19-го года правительство Италии ходило под себя и знать не знало, что со всем этим делать. С января 1919 года самым популярным лозунгом в Италии стал «Да здравствует Ленин и Спартак». Спартак – это боевое крыло немецких коммунистов. А первым выкрикнул этот лозунг, что примечательно, не коммунист, а член исполкома Всеобщей конференции труда Марганини. Но про дедушку Ленина надо сказать немного подробнее. Известия об октябрьских событиях в России серьезно всколыхнули Италию. Немедленно усилилось антивоенное движение, выше подняли голову профсоюзы рабочих, люди зашумели даже в небогатых деревнях. Как писал известный итальянский экономист и фашист Ариго Серпиери, отклики на русскую революцию оказались серьезными как в военном отношении, так и в смысле ее влияния на настроение народа. Волна сочувствия русской революции приняла довольно интересную форму. Страну буквально захлестнула лениномания. Вот несколько характерных примеров. Первыми волну задали домохозяйки Турина. Стоя в бесконечных очередях за самыми необходимыми товарами по заоблачным ценам, домохозяйки начали орать спекулянтам и попадавшимся на глаза чиновникам. «Будет на вас, Ленин, надо сделать, как в России». В тюрьмах городов Турин и Милан, где после разгрома при Капоретто сидело огромное количество дезертиров, отказников и залеченных самострелов, все стены камер и коридоров покрылись надписями «Да здравствует Ленин». Закрасить надписи не получалось, так как их глубоко и на совесть выцарапывали штыками, которые именно для этих целей охотно предоставляли заключенным охранники и конвоиры. На заводе «Фиат» рабочие долго и безуспешно требовали повышения оплаты труда. У них ничего не получалось, так как профсоюз раскалывали сразу три группы – синдикалисты, анархосиндикалисты и социал-демократы. А вот в ноябре 1917-го под впечатлением они вдруг раз – и объединились. Паоло Сприано, известный коммунист и друг СССР, писал, что рабочие стали украшать машины не надписями «Фиат», а надписями «В». Ленин. Владельцы завода тут же пошли на уступки. Кстати, дураки, сейчас бы серьезные деньги срубили на аукционах за раритеты. В Лигурии, Кантабрии и на Сицилии крестьяне массово требовали у священников крестить детей именем Ленин. Некоторые священники по причине скудоумия отказывались, их за это запугивали и даже били. В Риме уличные музыканты и нищие начали петь песню «Бандера Росса» – «Красное знамя». В ней были слова «Ленин придет и меня освободит». В большом почете была некая беспризорная девочка, которая исполняла эту песню и собирала огромные толпы, ну и собирала отличные деньги. На стенах римских домов запестрели надписи «Да здравствует Ленин! Долой короля!» Надписи закрашивали, но это не помогало, появлялись новые. Рыбаки в Лигурийской ривьере организовали рыбацкий кооператив «Лига имени Ленина». Свои лодки рыбаки называли «Готци ди Ленин». У всех лодок кооператива на корме красовалось изображение серпа и молота. Выходя в море, рыбаки распевали песню со следующим припевом. «Берегитесь, акулы, Лига Ленина сломает вам кости. Пришел Ленин, наш спаситель». На выборах в Национальное собрание в 1919 году Социалистическая партия Италии набрала больше всего голосов именно в Лигурии. В Апулии местные крестьяне стали носить освященные, ну, понятно, под угрозой побоев, медальоны с образом святого Ленина, раздающего землю, чему был свидетелем французский журналист-путешественник Бенвиль. 29 марта 1919 года во время забастовки на миланском заводе Бреда бастующие распевали римскую песню «Красное знамя». А свой профсоюз назвали просто и незамысловато – Ленин. Таким образом, коллективный договор на заводе был заключен с одной стороны между владельцами, а с другой – с Лениным. В ходе национальной забастовки 7 ноября 1919 года рабочие Италии выдвинули требование узаконить 7 ноября как нерабочий день и назвать его именем Ленина. Летом 1920 года, во время пика движения «Руки прочь от Советской России», все на том же заводе «ФИАТ» была организована Красная гвардия Ленина для вооруженного отпора попыткам отправки грузов в Польшу. Серьезные были люди. А еще Италию наводнили кустарно изготовленные значки с изображением Ленина. Но вернемся к попыткам интервенции. 15 марта на исполкоме ВКТ принимают резолюцию с требованием роспуска формирующегося экспедиционного корпуса. К резолюции тут же примыкают коммунисты и ИСП, и чуть позже – католики. 1 мая на многотысячном митинге в Милане коммунисты требуют всеобщей военной амнистии. И это тут же находит живейший отклик в войсках и в тюрьмах. В славном бандитском городе Неаполе слово «военный» опускают, и местные бандюки в ожидании амнистии поят коммунистов за свой счет. Правительству начинают поступать тревожные звоночки. Еще в марте Федерация моряков во главе вот с этим суровым мужчиной Джузеппе Джульетти официально заявила, что не допустит отправки морем оружия для белогвардейцев и не допустит отправки итальянских войск в Россию и Грузию. После чего уже понеслось. 30 марта в Генуе на демонстрацию вышли все моряки, включая рыбаков, которые прошли по городу с красными флагами, а потом повыкидывали с нескольких кораблей ящики с винтовками и патронами. 1 июня в Генуе команда корабля «Федора» узнала, что на корабль грузится военное снаряжение для экспедиции в Грузию. Команда сошла на берег и объявила забастовку. Правительство попыталось набрать другую команду, но моряки Генуи показали правительству большой матросский орган. 10 июня в порт Неаполя зашел шедший из Лондона во Владивосток пароход с грузом оружия и боеприпасов. Среди моряков были итальянцы, которые, почитав газеты, тут же сообщили о грузе береговой братве. Грузчики порта разгружать корабль отказались, а уже 12 июня обнаружилось, что все оружие расхищено, и полицейские Неаполя и Сицилии теперь боятся ходить по улицам. 17 июня в Неаполь пришли пароходы «Джипсон» и «Ниппон» с продовольствием, боеприпасами и ГСМ для американских и японских корпусов на Дальнем Востоке. Правительство, уже наученное, приказало отправить на охрану карабинеров. Карабинеры в порту каким-то образом заблудились. А когда нашли пароходы, большая часть грузов уже оказалась расхищенной. В тот же день в военный порт Специя пришел пароход «Персия» с грузом оружия. И ночью этот пароход утонул прямо у причальной стенки. Его потом очень долго и с большим трудом поднимали. В Триесте рабочие порта задержали снаряжение трех буксиров военного флота Румынии. Команды буксиров от безысходности дружно ушли в запой. 20 июня в Геную пришли два парохода под русским царским флагом. Портовые рабочие совместно со свободными моряками зашли на корабли, офицеров дружно отогнали, русские флаги посрывали, вместо них приколотили гвоздями к мачтам красные полотнища. Ну, примчалась полиция, всех арестовали. А к участку тут же подтянулось несколько тысяч моряков и рыбаков. Арестованных тут же освободили, пароходы из порта сразу увели. Ну, уже одних этих событий можно было испугаться, но впереди итальянское правительство ждали куда более мощные испытания. Например, национальная стачка, назначенная на 20 июля. Подготовку стачки даже не скрывали. Рабочие открыто поставили правительству условия о роспуске экспедиционного корпуса в Грузию, о возврате войск из России, о прекращении поддержки интервентов и Польши. Немного поразмыслив о перспективах, правительство Орландо в конце июня дружно ушло в отставку, и новым премьером стал Франческо Нитти. В ожидании грядущего ужаса ему не оставалось ничего, ну, кроме как сообщить парламенту о своем намерении отозвать войска из России и распустить корпус. Впоследствии Нитти везде кричал, что сделал он это по причине своей прозорливости, дескать, разглядел в предприятии авантюру, а рабочие тут вообще ни при чем. Но тогда, стремясь сгладить углы и потушить пожар, он заявлял следующее. «Хотят протестовать против интервенции в России? Я не считаю странным, когда рабочие протестуют против попыток задушить республики, стремящиеся к коммунизму. Это естественно, но дело в том, что, по крайней мере, со стороны Италии интервенция не осуществляется. Мы не желаем вмешиваться в чужую внутреннюю политику. Я не одобряю, но и не боюсь большевизма, так как считаю его явлением, которое невозможно пересадить в Италию. И считаю, нельзя насильно подавлять его там, где он уже развивается. И могу добавить, что мы уже приказали отозвать войска из России». Правительство пошло на попятную, но стачку было уже не остановить. Плюс на будущее надо было показать силу. И в ночь с 20 на 21 июля стачка началась. Большинство рабочих в Северной Италии не вышли на работу. В Милане, Турине, Генуе, Болонье, Реджо-Эмилье, Ферраре неявка была стопроцентной. Железнодорожники бастовали по всей Италии и Сицилии, поезда не ходили вообще. В Болонье и Равенне на работу не вышли даже государственные служащие. В Бьелле, Болонье, Равенне, Модене бастовали наемные сельхозрабочие. В Савоне и Ливорно не работали порты, корабли не могли выйти в море. В Кремоне крестьяне перекрыли скотом все дороги. В Мантуе рабочие и крестьяне два дня ходили с красными знаменами и не работали. В В Триесте не работали госучреждения и порт. В Южной Италии и Риме полиции и армии удалось взять ситуацию под контроль. Ведь тем не менее, в Палермо народ разгромил полицейские участки, продуктовые и винные лавки. В Неаполе никто не работал, но этого, похоже, никто не заметил. В Риме полиция забыла про дворников и коммунальщиков, а они забастовали, и за 2 дня город превратился в помойку. Стачка очень сильно тряханула всю Италию. Правительство и промышленники начали ходить на цыпочках. В Италии до сих пор период с 1918 по 1920 год известен как «Биеннио Росса» – «Красное двухлетие». Коммунисты и все левые почувствовали силу. В 1920 году англичане и французы силой заставляли Италию оказывать помощь Польше. Получалось только очень плохо. На фабриках были созданы отряды Красной гвардии. Отряды эти зорко следили за военными заказами и грузами. Полиция вообще перестала соваться на крупные производства. Но самые яркие события по этому поводу в Италии и за ее пределами были такие. 16 мая в Брешию из Франции под охраной французских и румынских солдат пришел эшелон с военным снаряжением и 7 аэропланами. Поезд этот вместе с солдатами загнали в тупик и там стерегли. В город пригнали войска, и 18 мая эшелон продолжил путь. Только ушел состав пустой. Все выгрузили, поломали и растащили. 3 июня на Туринском аэродроме проходили испытания новые аэропланы. Было объявлено, что они для Польши. И ночью аэропланы разобрали буквально на атомы. В июне в Ломбардии на станцию Луино железнодорожники загнали поезд с оружием для Польши. Документацию запутали так, что французы и итальянское правительство 20 дней искали состав по всей Италии. Ну а когда нашли, оказалось, весь груз переправлен в Швейцарию, где растворился без следа. 9 июня в Пьемонте пропала армейская автоколонна. Колонна шла с грузом оружия в Базель, где должна была перегрузить его на французский поезд. Солдаты доложили, что заблудились в ночи и буквально на минуту все вместе отошли спросить дорогу. А когда вернулись, машин уже не было. Но самая феерия случилась в США, в городе Нью-Йорк. В августе в Нью-Йорк прибыл итальянский океанский пароход «Калабрия», совершавший регулярные рейсы между США и Италией. В Нью-Йорке команда узнала, что в обратный рейс они повезут полк поляков-добровольцев на советско-польскую войну. Итальянские моряки решительно отказались принимать на борт польскую сволочь. Поляки попытались прорваться на пароход силой, но их массово побросали за борт. Нью-йоркская полиция наблюдала за этим шапито с берега, ведь пароход является территорией Италии. Обозленные поляки неделю просидели в порту, а пароход «Калабрия» их так на борт и не взял. Пароход пошел в Италию порожняком, за что по прибытии всю команду уволили. Но они действовали осознанно и были к этому готовы. Вот так относились к советской России в Европе тогда. И погляди, как к нам относятся теперь. Задумайся, почему. А на сегодня все.